Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Притчи Соломоновых». В прошлой передаче мы познакомились с третьим разделом книги «Притч», который можно озаглавить так – «Речения мудрецов». Это 30 коротких наставлений, и открываются они введением с призывом прислушаться к словам премудрых. Некоторые исследователи считают, что эта часть книги «Притч» восходит к египетскому памятнику древней литературы XVI-XI веков до нашей эры. Возможно, в это время существовал даже особый жанр, в котором использовали тридцатисловие. Папирус, содержащий полный текст египетского оригинала книги «Наставления Амен М.О.П.», написанный в том же жанре, хранится в Британском музее. А сегодня мы перейдем к изучению второго Соломонова сборника, который начинается с 25 главы. Здесь имеется указание на автора и, возможно, переписчиков или переводчиков этого сборника. Это притчи Соломона, которые собрали мужи Езекии, царя Иудейского. Изучая четвертую книгу царств, мы уже встречались с царем Езекией. Он правил Иудеей в период примерно с 724 по 695 годы до нашей эры. Взойдя на престол после своего безбожного отца Ахаза, Езекия решительно приступил к возрождению чистоты веры. И теперь мы можем убедиться, что его царствование ознаменовалось не только возвращением к закону Моисееву, но также способствовало развитию литературной деятельности. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение книги «Притч». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! В конце нашей прошлой лекции мы с вами говорили о том, как важно быть сдержанным и не стараться выставить напоказ свое религиозное рвение. Наше сегодняшнее занятие мы начнем с разговора о спорах и тяжбах. Читаем 8 стих 25 главы книги «Притчи Соломоновых». «Не вступай поспешно в тяжбу, иначе что будешь делать при окончании, когда соперник твой осрамит тебя?» Господь Иисус сказал притчу, которая имеет прямое отношение к нашей теме. Прочтем Евангелие от Луки, главу 14, стихи 31 и 32. «Какой царь, идя на войну против другого царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен ли он с 10 тысячами противостоять идущему на него с 20 тысячами? Иначе, пока тот еще далеко, он пошлет к нему посольство просить о мире». В Ветхом Завете мы видим пример справедливости этих слов в действиях царя Иосии. Он был добрым царем, и при нем Иудея увидела свои последние дни величия. Во время его правления люди обратились к Богу, но он совершил одну грубую ошибку. Иногда какая-то одна черта портит человека, который добр во всем остальном. Иосия был великим человеком и выдающимся мужем Божьим, но все же он совершил эту ошибку. Фараон Нехао, царь Египта, пришел с войной, но не против Иосии, а против совершенно другого противника. Когда Иосия вышел против него на битву, фараон Нехао сказал Иосии: «Я пришел воевать не против тебя». Но Иосия, он тогда был еще молодым человеком, все же стал биться с египтянами. Думаю, он считал, что такова воля Господня. Очень многие из нас винят Господа в тех ошибочных решениях, которые принимаем мы сами. Иосия проиграл битву. Он был убит в бою при Мегиддо, там, где в будущем произойдет битва Армагеддон. Иосия вмешался в тот момент, когда он должен был просто оставаться в стороне. Вот о чем говорит в этой притче Господь. Подробнее о царе Иосии вы можете прочесть в 4 книге Царств, в главе 23, в стихах с 28 по 30. А мы идем дальше и обращаемся к стихам 9 и 10 25 главы книги притч Соломоновых. «Веди тяжбу с соперником твоим, но тайны другого не открывай, дабы не укорил себя, услышавший это, и тогда бесчестие твое не отойдет от тебя». Можно наделать много бед, если осуждать своего ближнего в разговоре с посторонним человеком. Если твой ближний не прав, пойди к нему и поговори об этом лично с ним. Читаем далее. Стих 11. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах. Слово, сказанное прилично». Какая прекрасная притча, не правда ли? Это сравнение просто превосходно. Золотые яблоки — это, вероятнее всего, апельсины. Именно апельсины и другие цитрусовые были в Израиле самыми распространенными фруктами. И по сей день израильтяне выращивают апельсины, которые считаются одним из самых лучших продуктов в мире. Читая Слово Божие, мы часто видим в нем описание таких ситуаций, когда человек говорит нужное слово в нужное время, и это дает замечательный результат. Иногда это доброе слово, иногда слово обличения, но эти слова необходимы, и они сказаны прилично, то есть к месту и вовремя. Нам всем нужно молиться о том, чтобы говорить то, что нужно, и именно тогда, когда нужно. Нам следует признать, что по большей части мы говорим не то, что нужно, и не в тот момент, когда это требуется. А нередко бывает и так, что нам вообще не стоит открывать рот. Я уверен, что все мы знаем замечательных христиан, которые умеют говорить точно и в нужный момент, и их слова всегда сказаны прилично. Есть одна история, в которой говорится о женщине, которая обладала прекрасным качеством. Она всегда говорила что-то приятное проповеднику после утреннего богослужения. Нередко бывало так, что люди прислушивались к ней с очень большим интересом, потому что сами они ничего хорошего о проповеди сказать, как правило, не могли. И вот как-то раз в ту церковь приехал пастор из другого места, и его проповедь была даже еще хуже, чем то слово, что паства слышала прежде. Да, в тот день всем очень хотелось узнать, а что же та женщина скажет этому приезжему проповеднику? Так вот, она сказала ему: «Пастор, мне очень понравилась ваша проповедь, ведь сегодня утром вы избрали один из самых замечательных отрывков из Писания». Да, это слово было, что называется, сказано прилично. Это были апельсины в серебряных сосудах. Золотистые апельсины прекрасно сочетаются с серебром. Читаем далее стих 12. «Золотая серьга и украшение из чистого золота — мудрый обличитель для внимательного уха». Вы, конечно, видели красивые женские серьги. В наши дни мужчины тоже носят серьги, но среди них я привлекательных не видел. Так вот, красивая сережка — это образ, который показывает, как действует обличение на мудрого и послушного человека. Все мы иногда нуждаемся в обличении. Сейчас мир таков, что если вы кого-то обличаете, особенно на людях, то вам говорят: «Ну все, теперь он точно все будет делать по-своему». Друг мой, если это добрый и разумный человек, обличение достигнет его сердца, и он исправится. А если этот человек испорченный, то ни обличение и ничто другое не способно его изменить. Теперь прочитаем 13 стих. «Что прохлада от снега во время жатвы, то верный посол для посылающего его. Он доставляет душе господина своего отраду». В Израиле во время жатвы действительно очень жарко. В это время иудеи поднимались на гору Ермон и приносили оттуда снег. Этот снег был таким прохладным и освежающим, он был так приятен. И в этой притче Соломон сравнивает верного посла со снегом. Да, воистину, некоторым людям Господь скажет: «Хорошо, добрый и верный раб», как мы читаем об этом в Евангелии от Матфея в главе 25, стихе 21. Нам всем нравится, когда нас окружают верные люди. Муж рад верной жене. Начальник рад, что его сотрудники верные, надежные люди. Пастор хочет, чтобы его община была верной. Верность — это замечательное качество. Располагать верным человеком все равно, что испить глоток прохладной воды в жаркий день. Читаем 14 стих. «Что тучи и ветры без дождя, то человек, хвастающий ложными подарками». Некоторые люди хвастают подарками или дарами, которых на самом деле у них нет. Когда я был пастором, я часто получал письма от людей, которые рассказывали мне, какие они выдающиеся личности. Я помню, один человек написал мне, что он проповедник, преподаватель воскресной школы, певец и еще играет на фортепиано. Он умел буквально все и хотел вести собрание в нашей церкви. Я прочитал это письмо служителям нашей церкви, и все они рассмеялись. Они спросили меня: «Почему бы нам не пригласить его?» Я ответил: «Я бы никогда не пригласил такого человека по следующим двум причинам. Во-первых, если он действительно так хорош, как он пишет, то члены нашей церкви не захотят больше слушать мои проповеди, а будут слушать только его. А вторая причина в том, что, по моему мнению, этот человек хвастает дарами, которых у него нет». Такими же будут и люди, которые отпадут от Бога в последние дни. Иуда очень живо описывает их. Он говорит, что они будут как тучи без дождя, деревья без плодов и свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. Мы можем прочитать об этом в 12 и 13 стихах послания Иуды. Читаем книгу «Притч» далее. Обратимся к 16 стиху. «Нашел ты мед? Ешь, сколько тебе потребно, чтобы не присытиться им и не изблевать его». Мед в Ветхом Завете символизирует природную, плотскую сладость. Мед нельзя было класть ни в хлеб приношения, ни в другие жертвы, потому что они говорили об Иисусе Христе в Его человеческой ипостаси. В нашем Господе не было плотской сладости. Вы когда-нибудь встречались с такими людьми, которые были настолько милы, что это становилось уже невыносимо? Настолько приторным было общение с ними? В этой притче как раз говорится о том, что если меда слишком много, нам становится уже плохо от сладкого. Прочитаем 17 стих. «Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобою и не возненавидел тебя». Эта притча просто великолепна. «Не проводи в доме соседа слишком много времени, иначе можно как-нибудь случайно услышать, как хозяйка дома говорит: «Как он мне надоел! Когда же он, наконец, отправится к себе домой?» Лучше не доводить дело до таких слов». Читаем 19 стих. «Что сломанный зуб и расслабленная нога, то надежда на ненадежного человека в день бедствия». Иуда был сломанным зубом и расслабленной ногой и тем, и другим. Возможно, вам в своей жизни тоже приходилось встречать подобных людей. Прочтем 21 и 22 стихи. «Если голоден враг твой, накорми его хлебом, и если он жаждет, напой его водою, ибо, делая сие, ты собираешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст тебе». Об этом принципе говорит и Господь Иисус, и апостол Павел Эта истина очень важна. Теперь обратимся к 23 стиху. «Северный ветер производит дождь, а тайный язык — недовольные лица». Другой перевод этой притчи звучит так. «Северный ветер прогоняет дождь, а суровое лицо — клевету языка». Мы живем в такие дни, когда все очень боятся резких слов. Я постоянно получаю письма от людей, которые упрекают меня в том, что я жестко отзываюсь о тех или иных религиозных движениях или группах. «Северный ветер прогоняет дождь. Суровое лицо прогоняет клевету языка». Да, я резко говорю о тех, кто распространяет лжеучение. Я думаю, это правильно, потому что они заслуживают этого. И точно так же я буду поступать и впредь. Было бы прекрасно, если бы мы все время могли быть мягкими, нежными, но мы живем в таком мире, где дорога жизни полна змей. На нашем пути множество ям. На Слово Божие ополчились лжерелигии и лжеучения, и я высказываю о них то, чего они заслуживают, хотя, надеюсь, сделаю это по любви. Я не хочу обидеть кого-то лично, но я буду отстаивать правду Божию, и Слово Божие исчерпывающим образом подтверждает мою правоту. Перейдем к 24 стиху. «Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женою в пространном доме». Об этом в притчах говорилось уже не раз и не два. Соломон, у которого было много жен, со многими из них, вероятно, пережил немало трудностей. Может быть, именно поэтому он так часто об этом упоминает. Интересно, сколько мест было в той колеснице, в которой он отправлялся на прогулку? Читаем стих 25. «Что холодная вода для истомленной жаждой души, то добрая весть из дальней страны». Давно ли вы получали весточку из дома? А вы сами часто пишете своей матери? Это очень важно. Но в этом стихе скрыт смысл еще более важный, чем это кажется на первый взгляд. «К нам из дальней страны пришла добрая весть». В Евангелии от Иоанна, в главе 16, стихе 28, читаем. «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». Джон Уэсли говорил, что этот промежуток времени был очень коротким, но Господь за это время обрел спасение и для меня, и для вас. Это и есть та добрая весть, которая пришла к нам из дальней страны. Друг мой, а принял ли ты в свое сердце Господа Иисуса Христа? Ведь Он — вода жизни, Он как холодная вода для истомленной жаждой души. А теперь прочтем стих 26. «Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым». Когда я был еще мальчиком, мы часто ходили в походы. Воды мы обычно с собой не брали. Мы пили из какого-нибудь родника или ручейка. Иногда вода была чистой, тогда загрязнение окружающей среды еще не было такой большой проблемой, как сейчас. Но бывало и так, что вода оказывалась темной, с ужасным запахом. Какое все мы в этот момент переживали разочарование! Соломон использует этот образ для описания праведника — человека, который боролся за истину, но в конце концов сдался нечестивому. В деловом мире такие ситуации возникают довольно часто. Точно то же самое можно сказать и о политике. Честному человеку приходится преклоняться перед нечестивым, чтобы получить назначение на ответственный пост. Такое происходит даже в церкви. Человек, который отстаивал чистоту учения, вдруг начинает идти на компромисс и сдается. Это очень большая беда. Это все равно, что побежать к ручью в надежде напиться освежающей холодной воды и увидеть мутную, застоявшуюся лужу. Какие сильные образы использованы в этом стихе. А теперь обратимся к стиху 27. как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава. Съесть немного меда всегда приятно, но если меда слишком много, нам становится от него плохо. Точно так же нам становится плохо, когда мы видим, как амбициозный человек ищет себе славы. Мы нередко видим такое в церкви, среди христиан. Не так уж мало амбициозных людей, которые ищут себе славы. Их действительно очень неприятно видеть. Читаем стих 27. «Что город разрушенный без стен, то человек, не владеющий духом своим». Этот стих повествует о мужчине или о женщине, которые не в состоянии контролировать свои эмоции, которые не могут себя сдерживать. А мы знаем, что сдержанность или воздержание — это один из плодов духа. Есть время бросаться вперед, есть время, когда нужно просто стоять на месте и ждать. Свой дух необходимо контролировать, это очевидно для всех. А теперь мы переходим к изучению главы 26. В первом разделе этой главы говорится о безумце. В Библии, особенно в книге притчи Соломоновых, о безумии говорится много, но речь не идет о неумных людях. Бог в этом случае обращается не к тем, кто прост или страдает от какого-то психического расстройства. Безумец, к которому обращается здесь Господь, может быть очень умен, он может быть даже доктором наук. Давид в Псалме 13 в первом стихе пишет: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». Безумец — это человек, который может быть очень умным, но при всем при этом он атеист. Еврейское слово, которое здесь переведено как «безумец», буквально означает «слабоумный». Человек, который утверждает, что Бога нет, просто сумасшедший. Браки между родственниками иногда дают исключительное, выдающееся потомство, а иногда приводят к умственной неполноценности. Один мой знакомый пастор женился на девушке из семьи, в которой имели место браки между родственниками. В результате дети в этой семье часто оказывались умственно неполноценными. У этого пастора родились две дочери, и они были очень умны. Когда я был еще молодым служителем, они были уже в возрасте и жили в сельской местности недалеко от моей церкви. Однажды я отправился туда, чтобы провести молитвенное собрание, и решил встретиться с этими женщинами. Я никогда не встречал более образованных людей. Они все знали и обо мне, и о моей церкви, о Библии, о литературе, о музыке, о политике и обо всем на свете. Но все же в их доме было что-то странное. Мы отправились к ним в гости вдвоем с еще одним пастором, и тот предупредил меня, чтобы я ничему не удивлялся. Когда мы вошли к ним в дом, то, чтобы сесть, нам пришлось сгонять с кресел кур. Понятно, что садились мы с очень большой предосторожностью. Во время нашего разговора из кухни показалась голова коровы. В спальне стояла лошадь, и по всем комнатам разгуливали козы. Я сам их не видел, но об их присутствии было нетрудно догадаться по запаху. Эти две сестры были не совсем психически здоровы. Но Господь говорит не о таких людях, когда Он называет кого-либо безумцем. Этим словом Бог называет людей, которые отвергли Его. Тех, кто поступает таким образом, Бог называет глупыми. Итак, читаем первый стих 26 главы. «Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому». Одна из отличительных черт глупца — пренебрежение к своей чести. Очень часто чести у них нет совсем. Читаем второй стих. «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Предсказания о том, что определенные вещи случатся в будущем, сбываются далеко не всегда. Кстати, в христианских кругах сейчас много так называемых пророков. Они рассказывают нам о том, что произойдет в ближайшие годы. Возможно, что-то из этого действительно сбудется, но все же эти люди получают свою информацию не от Бога, потому что иногда они ошибаются, а пророк Божий не ошибается никогда, как об этом говорится во Второзаконии, главе 18, в стихах с 20 по 22. Друзья мои, на сегодня наша лекция окончена. В следующий раз мы снова обратимся к теме безумия, как его понимает Господь, когда говорит о нем в Писании. Ведь эта тема ключевая для 26 главы книги Притч. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Зовет Отец наш, вечный и святой. Не погасить круг солнца золотой, не отменить восхода и заката. Есть ночью слово праведно и свято. Не говори, что ты храним звездой.
Слушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.